რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Жила она была девчонка.
Поверх барьеров жители деревни Ажмегово Кировской области.
Ну а куда деваться? Надо жить. Денег хватает. Другой раз я бутылочку куплю. Маленечко тоже надо для распоряжения мозгов. У меня муж умер, тата-то умер. Он и Чернобыль ведь прошел, и все. Заболел и умер. Вот там вот и лежит. Три кошечки у меня маленькие. А другой раз бутылочку соберу, самогончика. Бутылочку куплю, у меня два тяну. Косяду, колбасочки принесу. Поем. Хорошо, опять гуляй.
Жители деревни Ажмегово во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В Черновцах вышел роман украинского писателя Сергея Жадана «Интернат». Это издательский проект поэтического фестиваля «Меридиан Черновец». Роман о войне на востоке Украины. На русский язык роман перевела Елена Мариничева.
Вокзал выкрашен в желтый цвет, но под дождем краска стала темной, тяжелой. Государственные флаги с колонн предусмотрительно сняли. Понимают, что армия оставляет город. Лучше не раздражать тех, кто сюда зайдет следом. Возле колонн корзины для мусора, переполненные яркими обертками и пластиком. Сверху, на пустых бутылках из-под колы, повисло несколько окровавленных бинтов. Кровь тоже яркая. Мусор из корзин давно никто не выбрасывает. Даже голуби вокруг них не толкутся.
И шлифуй за свою землю украинский бой.
Поверх барьеров автор интерната, писатель Сергей Жадан.
Уже много чего написано о войне. Это стихи, блоги. Но это динамичные жанры. Поэзия – динамичный жанр. И инстинктивный, спонтанный. Уже фильмы есть, связанные так или иначе с войной. Но как-то вот такая была атмосфера. Все ждали романа о войне. Поскольку это такой признанный жанр. Вот то, что вы обратились к самому жанру романа, это рациональное решение, это жанровое решение, это желание издателей, может быть, кстати, особенно немецких, или это все-таки вот этот жанр выношен, прожит?
Это рациональное решение, то есть это решение не спонтанное, это решение у меня появилось еще в 2014 году, летом. Я очень хорошо это все помню. У меня появился собеседник, такой как бы адресат, с которым мы переписывались. Игорь, он писатель, он живет возле Луганска на оккупированных территориях. И как раз тогда там самый ад начался. И он нашел мой адрес, начал мне писать письма. То есть он написывал как бы то, что он видит вокруг, а видел он вокруг войну. То есть это был дневник вот из самого как бы сердца войны, но дневник человека гражданского. То есть он, по большому счету, как бы такой человек без какой-либо ярко выраженной политической позиции. Естественно, он не поддерживал сепаратистов, но и как бы не понимал украинскую сторону. И он об этом всем пытался как бы так откровенно писать. И в какой-то момент я понял, что я читаю роман. И это страшно важно и страшно как бы актуально. Я его в какой-то момент спросил, не против ли он, если я его опыт использую, вот, собственно, для романа. Он сказал, что не против. И я начал работать. То есть первый вариант я придумал еще в 2014 году, пробовал писать, мне все это не понравилось, я понял, что как бы я чего-то еще не чувствую, чего-то недопонимаю. И поэтому это все отложилось вот до 2016 года. В прошлом году я начал писать и вот закончил этот текст «Последний день зимы». То есть фактически год активного писания это все заняло. А Игорь, кстати, мы с ним дальше переписываемся. Я ему отослал этот текст, ему что-то понравилось, что-то не понравилось, что-то он тоже прочувствовал, что-то нет. Он дальше пишет, я даже ему помог сделать пару публикаций.
Человек, о котором вы говорите по имени Игорь, он соавтор или персонаж?
Он даже не персонаж, потому что вот он должен был быть персонажем первой версии. Там я писал как раз о нем, о его опыте, опыте человека, который проживает активную фазу войны. А потом я понял, что мне как бы хочется сказать несколько больше. Потому что, собственно, роман, да, возвращаясь к вашему вопросу, насколько это все прагматично. Роман – это же законченная история. Да? Это не просто какая-то эмоция или какая-то там рефлексия. Вот эта история, где есть причина, есть следствие, есть попытка объяснить механику действия героя. И, собственно, ну, понятно, что вот, если ты пишешь роман, то ты берешь как бы историю целиком. И мне его истории для романа не хватало. И поэтому вот я от него оттолкнулся, а в результате получился совсем другой герой.
Писатель, который пишет роман, работает в крупном жанре, он должен выбрать позицию. Я не имею в виду позицию идейную или политическую. Я имею в виду позицию рассказчика. Вот это было для вас проблемой?
Да, конечно, да. То есть это, ну, для меня это в романе, в принципе, самое главное. Как настроена оптика писателя. То есть насколько он приближен к событию, насколько он отстранен, насколько он дистанцирован, насколько он как бы заангажирован в то, что происходит. Отсюда же как бы и градус рассказа, и темперамент рассказа. Да, вот, собственно, выставить вот эту оптику, это было самое сложное. Наверное, поэтому я и так бы и задержался с началом написания. Потому что сначала, в 2014 году я бы не написал, конечно, такой текст. Тогда да, вот я сейчас уже понимаю, что 3 года назад все это воспринималось намного, намного острее. Все-таки вот эта дистанция 2 года, она дает о себе чувствовать.
И какую оптику вы выбрали? Кто вы? Кто рассказчик?
Я оператор. Это кинокамера, которая показывает события. Кинокамера, она не имеет эмоций. Она как бы фиксирует, и задача оператора как можно более детально, как можно более достоверно передать.
Раненый, совсем подросток, наверное, и 20 нет. Голый череп, на подбородке царапина от бритвы, похоже, брился в темноте. Острый нос, темные глаза, которые он зажмуривает от боли, под свитером тельник. Тяжелый армейский ремень, камуфляжные штаны, берцы. И рана под горлом. Когда закашливается, под тельнику стекает кровь. Поэтому он задерживает дыхание, как под воду ныряет.
Кращи хлопцы украдены, слава их дня на веки.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете интервью с украинским писателем Сергеем Жаданом о его романе «Интернат».
Вы часто бываете в зоне АТО, другими словами, в зоне военных действий, или, по крайней мере, около передовой. Вот этот опыт насколько сказался на вашем романе?
Ну, конечно, сказался. Ну, начиная с каких-то ситуаций и сцен, которые, ну, с реальной жизни, заканчивая какой-то общей атмосферой, которую мне хотелось передать. Насколько это удалось, я не знаю, но как бы, да, какие-то вещи, вот, они взяты из реальной жизни, и я их попробовал инсталлировать в текст.
Может быть, хоть один эпизод?
Да, вот, например, там есть эпизод, когда персонажи двигаются улицей, да, и над ними начинает стрелять град. То есть не в их сторону прилетает, а от них вылетает. Ну, это то, что, да, с чем вот мы столкнулись, когда ездили в одну из поездок, вдруг над нами начали разрываться вот эти ракеты, да. И с одной стороны, ну, это несколько так неожиданно, с другой стороны, ты понимаешь, что самое страшное может начаться вот через несколько минут, когда начнет прилетать в ответ. И ты понимаешь, что как бы ты неосознанно становишься мишенью. Ты вдруг начинаешь себя вести совсем по-другому, потому что понятно, что нужно что-то делать.
До вас тысячи писателей писали о войне, в том числе романы. Есть ли какая-то украинская традиция военного романа, может быть, даже не Второй мировой войны, а Первой мировой войны? Вы как-то писали с поправкой на эту традицию? Или вам скорее любопытно или интересно сравнивать и сопоставлять с лучшими романами о Первой мировой войне, западными, и о Второй мировой?
Ну, естественно, всегда имеешь где-то в памяти, да, то, что прочитал. В украинской литературе вот, в 20-30-х годах, мне кажется, очень интересный пласт, как раз посвященный войне. То есть это даже не Первая мировая, это скорее вот гражданская. Гражданская война 18-20-х годов. И тот же Хвилевый, и многие другие писатели его поколения – Там действительно, как мне кажется, очень важные и очень глубокие вещи. Но тоже с Хвалевой, начиная с его ранней прозы, мне кажется, там по-своему это очень-очень свежо и очень интересно. То есть, как можно говорить о военных текстах интересно? Это глубоко, то есть это оригинально. И, естественно, для меня это как бы часть моего читательского опыта, потому что, ну, я на этой литературе вырастал.
Вы написали, естественно, на украинском языке роман. Между тем, в этой войне на стороне Украины участвуют солдаты, которые и между собой, и иногда с врагом говорят на русском языке. Как вы решали вот эту языковую проблему?
Я сделал такую вещь, я не знаю, насколько она убедительна и насколько она будет приемлема для некоторых читателей. Мои персонажи в реальности преимущественно говорят по-русски, хотя не всегда. Там же, опять же таки, война изменила несколько ситуацию, потому что там появились персонажи, которые говорят по-украински, или которые переходят на украинский, или которые с украинского переходят на русский. То есть украинский теперь там тоже есть, в этой войне он тоже присутствует. Но мои персонажи, они скорее говорят больше по-русски, и я это понимаю. То есть, опять же таки, это такая извечная проблема украинской прозы, как это все передать. Я в этом романе просто, ну, сделал очень просто, я постоянно подчеркиваю, на каком языке говорят персонажи. То есть они у меня в оригинальном романе, это все передано по-украински, но там вот постоянно есть такие ремарки. В этом случае они говорят по-русски, здесь они на суржике, здесь они говорят по-русски с московским акцентом, здесь они говорят по-русски, но понятно, что они местные, и там через слово украинское. То есть это такой бы как бы транслит выходит. И понятно, что при переводе... Ну, то есть это то же самое, что будет при переводе, например, на немецкий, на французский или на английский языки. То есть читатель будет читать на своем языке, но будет понимать, что в действительности герои говорят на разных языках. Там еще, понимаете, такой вот момент, для чего мне это все и откуда это все. Мой главный персонаж, он не военный, он цивильный. Он цивильный, и у него как бы очень такая необычная профессия. Он учитель украинского языка. То есть он живет в донбасском городке, он сам местный, то есть он там родился и вырос. Он закончил педагогический, и он вот преподает вот такой вот предмет, украинский язык. То есть для него украинский как бы и не чужой, но с другой стороны он им не говорит, он говорит все-таки на русском, а с учениками вынужден, ну не вынужден, а с учениками он говорит по-украински. И фактически вот эта такая как бы разорванность его, языковая разорванность, она накладывается на разорванность идеологическую, и политическую, и вообще экзистенциально, да, потому что его дом находится на линии фронта. Вот он выходит утром из своего дома, и с одной стороны у него украинская армия, с другой стороны сепаратисты, и вот с одной стороны у него украинский язык, с другой стороны русский, и он вот как бы между всем этим пытается себя найти. У него четкой позиции нет.
У писателей есть своя периодическая таблица, то, что в школах в России называют таблицей Менделеева. Вот рядом с каким другим романом или книгой вы видите свою, может быть, это Эрих Мария Ремарк или английский писатель Роберт Грейвс, или поэты Первой мировой войны или Второй мировой войны?
Да ну нет, это не Ремарк и не Хемингуэй, то есть это же не фронтовая, это не окопная проза. Ну, мне до сих пор кажется, что как бы если ты сам не воевал, писать от имени людей, которые воюют, нужно очень осторожно, потому что, ну, как бы есть очень большое вот это искушение говорить те вещи, которые ты сам не чувствуешь, да? Не чувствовал. Поэтому у меня там персонажи цивильные, а с чем это можно сравнить, ну вот я сейчас пока что не придумал. Ну, наверное, подумаю, и, наверное, к времени, когда выйдет книга, то вот у меня уже будут готовы какие-то это, шаблонные ответы.
Я думаю, что критики очень быстро найдут.
Ну, наверное, да, потому что, ну, на самом же деле, как бы, понятно, что о войне в свое время все написал Гомер, а мы только пишем вариации.
Ваша книга – это издательский проект поэтического фестиваля «Меридиан Черновец». Почему в Черновцах выходит книга?
Да, потому что у меня издаваться в Черновцах, во-первых, комфортно, то есть это вопрос скорее такой технический, не идеологический. Хотя идеологический тоже, потому что у друзей издаваться всегда приятно. Я думаю, это, опять же таки, здесь стратегии нет. Здесь как раз все ситуативно. Книга издается там, где издаваться автору приятно и удобно.
Ошметки снега на крыше, корявые деревья вдалеке, небо стыло оседает сверху. Паша скользит взглядом вверх-вниз и вдруг замечает их, сотни теплых птичьих сгустков, сжимающихся, как кулаки, сотни птичьих клювов, нацелившихся на него сверху, сотни глаз, круглых, застывших от постоянного страха. Голуби жмутся друг к другу, плотно сидят вверху, над колоннами, под вокзальным навесом, втискиваются друг в друга, будто им холодно, хоть им на самом деле не холодно. Им страшно. Боятся шума за комбинатом, боятся тишины прилегающих улиц, боятся ртутных небесных отблесков, боятся того, что вокруг никого нет.
Ждут у дома их девчата, льют слезы матери, кто ж повет, дайте живи, кто ж повет, дайте живи.
Сергей Жадан о своем романе «Интернат». Отрывки из романа перевела Елена Мариничева. В передаче звучала музыка из документального фильма «Ампутация». Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционные рубрики «Наши современники» – жители деревни Ожмегово Кировской области. Записи Екатерины Лушниковой.
Мы с вами в деревне Ожмегово. На многие километры вокруг здесь только леса и болота. Проехать в деревню можно лишь при хорошей погоде. А если идут дожди и разливается речка Кым, то пиши пропало, как говорится, довези нас, Ванюша, на тракторе. Но живут здесь в основном не иваны, а гансы, потомки немецких переселенцев, сосланных в этот лесной край во время Великой Отечественной. Ксюше Вольф 8 лет. В этом году она пошла во второй класс вместе со своими друзьями Катей, Варей, Денисом и еще другой Ксюшей.
Юными сеплели, да, а пока-то снег и краты качели. Начинают свой рассвет, позабыто все на свете, сердце замер в груди, только ветер, только небо, только радость впереди.
А как ты думаешь, жизнь у тебя будет радостная?
Угу.
А какое счастье тебя ждет?
Жениться.
Жениться. Свадьба.
Ага. Ладно, Дениса будет жениться.
Денис, ты согласен?
Нет, я уже один, неохота, разбежалась.
Что тебе никто не нравится-то?
Мне девочки такие не нравятся.
А какие тебе девочки нравятся?
Красивее. А они курят вот две. А я не курю с Ксюшкой.
Ну ты не пьешь?
Я только пиво, если.
Не
с папой.
Мама по капельке дает.
С папой. А мне тоже. А я по стакану пью. Мне тоже папа дает пиво.
Катюша, кто тебя так стукнул-то?
Коля Исупов. Прям палкой мне.
За что?
Не знаю, за что. Взял, кинул, говорит. Зашивали.
Ох, как орала.
Шов накладывали один, я орала. Ой-ой-ой.
Может, ты ему нравишься?
Не, я ему не нравлюсь. Он другую уже любит. И когда вот это... Мы, короче, ходили, железо сдавали, он у меня все деньги забрал, 80 рублей убежал.
Жила-была веселая девчонка. Жила она была девчонка. Хорошая я девочка. У меня папа на мясокомбинате работает, мясо производствует.
У нее мама ведь бросила ее.
Она вся бодрная. Мое сердце болит, мучается, мается, сердце молит, бьется, стучит. Да ты неправильно,
правильно.
Неправильно. Мучается, кается, кается, анимается.
Ну, а куда деваться? Надо жить. Денег хватает. Другой раз я бутылочку куплю. Маленечко тоже надо для распорядения мозгов.
Надо сказать, водку в Ожмегово давно не продают. Ее даже не завозят в местный продмаг. Зато почти в каждом доме варят собственный самогон. Стоит он в два раза дешевле. 50 рублей бутылка. Продают его и стаканами, и даже рюмочками. Бар и ресторан открыт в доме местного жителя, известного под прозвищем Урка. Одна из постоянных посетительниц этого ресторана – старушка 80 лет от роду Валентина Максимовна Белякова.
Не страшно одной-то?
Нет, а кто тут придет? Старухи-то. Вот будет заболею. У меня муж умер. Тата-то умер. Он и Чернобыль весь прошел. Все. Заболел и умер. Вот там вот и лежит. Ну а куда деваться-то? Три кошечки у меня маленькие. А другой раз бутылочку соберу. Самогончика. Бутылочку куплю. Так. Я два тяну. Косяду. Это только клеточек пожарить. Только колбасочки принесу. Поем. Хорошо, а так гуляй. Подругам скажу. споем.
Спойте мне что-нибудь.
Я у тополя потопаю, у сада попляшу. Я у старого меленочка неземельный попрошу. А где вы ночевали?
А у Витьки.
А, да-да, ой, как он там внизу.
Вот там внизу, у Камы почти.
У Камы, это, и знаю я их, он вас пустил.
Ну да, у него домов-то много, целая улица.
Да-да, вот там все
пустые. Извините, говорит.
Там у него все пустые дома. Ну, ты пошел. Ну, до свидания.
Вам.
Ну, давайте вам счастливо доехать.
Счастливо.
Вот, до свидания.
До свидания вам.
Катериночка, до свидания.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете записи Екатерины Лучниковой, сделанные в деревне Ожмегово Кировской области.
В деревне Ожмегово целые улицы пустых домов. Бывшие хозяева разъехались кто куда. Одну из таких улиц по цене примерно 200 рублей за дом купил местный фермер Виктор Семенов. Потомок того самого знаменитого казачьего генерала Семенова. Воевать ожмеговскому Семенову самому не пришлось. Зато довелось побывать на Кубе в составе ограниченного контингента советских войск. Об этом Семенов до сих пор рассказывает только после пятой рюмки самогона, да и то под страшным секретом.
Сначала говорили, что предлагается, но учеба. Ну, как учеба? Ну, это засекречено же все делается. Учеба, мол, выезды туда-сюда и прочее. Ну, а потом бух, боевая тревога, и все. Поселенок. Эшелоны подгоняют, грузят, и сразу на корабли. Экватор, там жара невыносимая, раздетые все. Ни вентиляции, ничего же нету. Ночью высадят на палубу. Подышать воздухом 15 минут, и опять смена другая. Человек по 15, по 20 пускает, и опять трем туда. Плыли, 17 суток туда плыли, на корабле партизан Боневор. Ну, а я чего, я в самоволку ходил. Ну, интересно было мне язык изучить, как люди живут, глазами увидеть. Я сразу познакомился там с ними, и испанский язык быстро выучился. Меня даже не узнавали, что я русский. Ихнюю одежду купил. И волосы Балентину, я так черный, кожа черная, как негр, а там же жара, я загорел, как негр был. Меня еду, разговариваю, меня не узнают, что это русский. Это ребята говорят, да это же, говорит, русский. Он говорит, ну что, я говорю, а русский понимает мат только, как смотри по-русски, а это русский, это русский.
А скажите что-нибудь по-испански.
А кеблертуй, что сказать тебе, кеблертуй.
А женщина была у вас там?
Женщин так никак не было, но подружки были, мне сюда писали даже. Нейда Гляйда, Родригес, две сестры были. Мне сюда писали, у меня польки были знакомы, болгарки были знакомы, но я адрес им не давал. Испанцев я их обучал русскому языку. Они у меня научились по-русски говорить и писать по-русски. Они настырные, всю ночь сидят до двух ночи и изучают русский язык по словарю. За самоволку разжаловали, до прапорщика слетел. Вот за эти самоволки.
Вы на свидание бегали?
Ну, конечно, так интересно же изучить, как люди живут. Интересно же. Вот тайком, хоть по трибунал идешь, а тянет, молодого тянет узнать люди, жизнь-то, как люди живут. Вот и интересуешься, и ночью сбежишь, часовых предупредишь, что я иду, чтобы не застрелили. И все, свистка дашь, я свой, ответ два свистка, понял, все, проходишь. Белую рубашку сними, все, чтобы незаметно было. И себе в палатку. Комедий много там натворили. За мной гонялись там. Меня убить хотели. Из-за баб, наверное, тоже. Солдата пристрелили, когда за колонну привел. С Гаваны все гадявила. Ну, ГСМ забирать последний. Ну, с дежурным, с офицером лейтенант Бухало выпили. Я с вином приехал. Сидим, эти кубинцы проезжают, русы морти. Все на машину, поехали. Приходим, его под поезд бросили, ноги, пятки сначала задушили, вот так все сине было, и между лопаток киркой или кайлом долбанули в это место, и под поезд бросили, отправили домой. Ну за что уж, или за баб, или что, там же контра давит, там контра живет, вот рядом контра, они предупреждают тебя, сюда не ходи, здесь контра, который ненавидит наш состав русских. Они же люди там хорошие, у меня сколько раз, курево кончилось ночью. Пошел за куревом.
Сигары курили?
Там куришь, что хочешь. Я курил там Пальмира. Это крепкие сигареты. Длинные. А сигары нет, я не любил сигар. Они крепкие сильно, голландские. Вот, пошел тоже туда. У меня друг там был. Я прихожу, до того у меня хороший друг был. Приду, а, Руса, я знаю уже, говорит, что тебе нужно гранде линию, линию стакан. Большой стакан Бакарди. Бакарди – это коньяк. И Руса на ком, русский не ест, запивать Кока-Кола. Стакан мне наливай сразу, вот такой круглый коньяк. Долбанул, водой запил. Русские не едят, говорит, я знаю, я сей, Руса на кома. И все, долбанул и пошел. Ну, я как ним? Ему принесу подарок, что-нибудь русское. Подарю, без денег, без всего. Потом ходил, деньги не плати. Только зашел, он сразу тебе наливает. Сразу тут же. Безо всяких. Люди отличные там.
Жили бедно?
Ну, вот как у нас летняя кухня, дощатые вот такие, простой народ живут, вот так же вот. Ну, как вот доски вот просто. Но основное население чистоплотное, честное. Воров нету. Дома все открыты, вот там игры наши войска, когда туда пошли. Дома открыты, там все. Только забрали драгоценности. Все дома никто не сворует, пока русские не приехали. Русские приехали, пошло воровство. Дома открыты, не закрываются, нет воров-то, не воруют. А русские приехали, все, пошли холодильники, все, базарить. Русские в этом опозорились, и женщины опозорились. Их потом 24 часа и в союз на самолет. И проституция. Кубинку нигде ты не положишь, но под забором или где. А русских под заборы везде лягут. По 2000 ПС за сутки зарабатывали они своим телом. А так нормально было, там ничего страшного нет. Там все растет, земля красная, палку воткни, она растет. Заборы все живые, все растут заборы. Все цветет, но запаху нету. Цветы, но запах, наш одеколон, вот. Обычно даришь, возьмешь в магазине себя и даришь им одеколон, духи, запах. О, это самое главное, подарок для жены. Лимонами мы кидали еще. Апельсины, лимоны, ну дико, как у нас черемуха растет. Вот кидались. Все интересно, жуки, как с фарами такие летят. Ночью кино смотришь, на улице кино. Смотришь, они как фарами летят. Глаза. И ящерицы. По стенкам ползают. Ящерицы вот сюда села, она синяя стала. Туда на красную, красная делается. Много интересного там. Но мне что понравилось там, цесарки. Я охотник же, любитель. Я хотел на охоту даже сходить. Но боязно рассекретить оружием же идешь. Из пистолета не будешь стрелять. С Фиделем виделись, проезжали в Гаване.
С Фиделем Кастро?
Ну, рядом проезжали, не разговаривали, а рядом проезжали просто. Ну, около ихнего штаба там, в горе штаб был смурованный. Интересно, много там. Кубинцы преданные люди своей стране. Честные, хорошие люди. Нам еще учиться, да учиться надо у них. Так, в таких местах живут, в городе чистота, порядочек. В носках пройдешь, даже носки не замараешь. Чисто кругом. Кругом асфальтировано, вот, летний, как летняя кухня, все чистота, порядочек такой. А все они чисто одетые, все. Туфли всегда до зеркала наглаженные. Ну, не то, что Россия.
Не снится Куба-то?
Нет. Она уже потом за время так надоела. Деньги все отдашь, ну, в Россию уехать. Русский голос услышать надоедает. Свой язык есть свой язык все равно. Там уже до того надоедает, особенно эти маленькие. Идешь, они за тобой, как у нас цыгане, бегут. Дай сигарету, пока не пнешь, чтобы отошли. Вот так нормально все. Хорошее, мне нравится. Я бы еще туда съездил. Еще бы с удовольствием.
Напишите друзьям, пришлю приглашение.
Нет, на, не хочу писать. Еще контрразведка возьмется, но я к черту.
Сейчас
на 3 года давали, так с этим шутить не надо. Адрес, фамилию знаю, все. Пьяный, пьяный, а этот адрес не забываю. А этот адрес помню. Вот видишь, выпьем, память летит. А в этот память у меня до конца.
Виктор Семенов не единственный парень на Вятской деревне, у кого испанская грусть. Есть на Вятке еще один кубинец, и зовут его Рахелио Родригес. В свое время Родригес эмигрировал с Кубы, но не по политическим, по любовным соображениям. Живет сейчас Рахелио на Вятской земле с русской женой, а песни поет под гармошку. Но это уже другая история.
Бесаме, бесаме мучио, como si fuera esta noche la última vez. Бесаме, бесаме мучио, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después.
В рубрике «Наши современники» жители деревни Ожмегово Кировской области. Их записала Екатерина Лучникова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Евгения Рейна. Он родился в 1935 году в Ленинграде. Автор многочисленных поэтических сборников, лауреат престижных российских и зарубежных литературных премий.
Последний раз, как жизнь перегородчата, я понял, когда уже спускался вниз в долину, и словно при ремонте капитальном вдруг падали фанерные заслонки, и открывался план первоначальный, по коему и строили квартиру. И становилось все так очевидно. Еврейский мальчик, сызмала отличник, насобиравший 100 похвальных грамот и кавалер серебряной медали, способный умница, любимец деканата, уже открывший пух и прах карьеры, уже отпивший мутного портвейна хрущевской оттепели, сочинитель легких и нервных молодых стихотворений, где размешались кровосгустки джаза на ленинградской мертвенной водице, где западные узкие наклейки перешивались на шевьет советский, но вовсе не стихами, а стишками суровой рыхлой прозы жизнь скреплялась. Такой вот мальчик вытащил однажды из колеса зачуханной фортуны особый жребий. Этот жребий был чернильно выведен на бланке ленгорсправки у красной конницы, а дальше только цифры. Он дверь нашел, и все переменилось. Как страшно приближаться к русской музе, высокой, располневшей после трех инфарктов той, что диктовала и Бога, и пророка, недоноска, трилистник в парке. Она сама себе под нос бормочет наиновейшие стихотворения. Она протягивает руку вам, увядшую, но женственную руку, и тяжело пожатие, и всесильно. Она вам предлагает стул и чашку кирпичного бессоннейшего чая. Вот сахарница, бедный рафинад. Так подсластите первую отраву и сделайте глоток. Теперь уже она вас никогда не пожалеет. В те времена она звалась Нинель. Звучала нона как-то простовато. Все просыпалось, и цветенье хмель нам головы дурил и вел куда-то. Студентка иностранных языков, она разгрызла первые романы И, наконец, Сережа Васюков, как некий шкипер, выплыл из тумана. Он по-французски назывался Серж, и он пробил годов каменоломню. Я с ним дружил, и все-таки хоть режь, как это получилось, не припомню. Он появился сразу, он вошел в зауженных портках и без рукавки, и с самого начала превзошел всех остальных беседами о Кафке. Он где-то жил в подвале на паях с другим таким же футуристом жизни. Они исчезли, заклубился прах, и нету их давно в моей отчизне. Она осталась и звалась Нинель, и декадентским мундштуком играет. Она преодолела канитель, взяла барьер. Довольна ли? Бог знает. Я помню, как в расширенных зрачках, где кофеин перемешался с кайфом, я отражался и почти зачах в ее унылой комнатке за шкафом, на одеяле, вытертом дотла, на черной неприкаянной кровати мы подружились, и она была порой нежна и своенравна, кстати, но бедность, бедность, черствый бутерброд и голоса соседей через стенку, ей наплевать. Она кривила рот, презрительно играя в декадентку. Но почему играя? Самый ствол, все то, что потаенно, а не мнимо, все сны, повадки, чувственность и пол, все было декаденством в ней, помимо простонародной силы и ума, полученных в наследство точно слепок, как наша суть, как наша жизнь сама от государства первых пятилеток. Она переметнула шаткий мост от незнакомки или Геды Габлер сюда, где гений и больной прохвост. Серж Васюков почти ее ограбил, все отобрал, корниловский сервиз, и две картины снес в комиссионку, и все-таки он продвигался вниз, торчал, сидел и отрулил в сторонку. Не то она, она взяла свое, она вошла в газеты и журналы. Теперь уже французское белье, загранка, Нотр-Дам и Тадж-Махалы. Невнятные, но бодрые стихи, рассказы для детей, инсценировки, а там, в 50-х, все грехи, все бездны до последней рокировки. И все-таки я видел, как она мундштук подносит к вытянутым губкам, как мертвенно и траурно бледна, сидит в застолье и внимает шуткам, как подбирает на ночь портача из молодых литературных кадров и, оживляясь вдруг и хохоча, предсказывает правду, как на картах. Ах! Декадентка! Боже! Боже мой, куда все делось? Нет ее собаки бродячей, и отметки на живой не оставляет Балашов во мраке, не хлещет портер одичалый блок, и северянин не чудит с ликером, закрыто навсегда и под замок то первое предчувствие, с которым когда-то мы вошли и разбрелись. и все случилось просто и резонно. И все забыто, и остались лишь твой жадный смех и твой мундштук, о, Нонна!
Евгений Рейн в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Играет 19-летняя альтистка Татьяна Соломадина. Она родилась и выросла в Харькове. В 2017 году окончила музыкальное училище имени Гнесиных. Собирается продолжить учебу в Западной Европе.
Харьков. Мне 7 лет. Я посмотрела мультик о кузнечике, который играет на скрипке. После чего начала просить маму отдать меня в музыкальную школу. Она отдала, но не сразу, потому что думала, что я еще слишком маленькая для такого серьезного искусства. Я пошла туда, и первый год я вообще не держала скрипку в руках, потому что надо было сделать постановку, общую музыкальную грамоту узнать. Ну и в конце первого класса я взяла скрипку. Помню, что в тот день, когда мне уже вручали скрипку, я дома предвкушала это, взяла в левую руку какую-то маленькую гитару детскую, а в правую линейку и водила как будто смычком по скрипке. Когда мне вручили скрипку, я была в восторге, потому что, наконец-то, вот тот инструмент, который я увидела в мультике, оказался у меня в руках. Но в музыкальной школе было достаточно трудно. Все было очень серьезно, я была слишком маленькая для такой серьезной работы. Из-за этого было много проблем, много нервов. И в итоге, когда я окончила 5 классов музыкальной школы, я решила уйти из нее, потому что не выдерживала уже такого отношения и того, что мне ничего не получается, хотя я что-то делаю. Мне было очень страшно говорить своей учительнице об этом, потому что она всегда кричала, а тут я понимала, что она слишком сильно на меня накричит, и я уже этого не выдержу. Поэтому я просила маму, чтобы она за меня сказала, что я ухожу, и я быстренько, тихенько ушла, никому ничего не сказала. Но мама тогда мне первый раз в жизни сказала, что «нет, решай все сама, ты уже взрослая, ты уже 5 класс оканчиваешь». Ну, я пришла, учительница говорит: «Тань, доставай скрипку». Я говорю: «Нет». Она говорит: «Почему нет?» Я говорю: «Ну, мне надо с вами поговорить». Я дрожащим голосом, почти что плача, а потом и разревевшись, начала говорить, что я больше не хочу этим заниматься. Она тогда была максимально доброй, никогда раньше не видела ее настолько ко мне нежной и трепетной. Она сказала, что пусть я дотерплю до конца этого учебного года, и если я пойму, что это не мое, то все. Я решила согласиться, потому что была слабохарактерной и не могла настоять на своем и уйти. И в итоге почему-то в конце 5 класса, когда я играла концерт Вивальди, у меня все получилось очень хорошо, мне поставили очень высокий балл по годовому экзамену, и я поняла, что все, я хочу заниматься дальше скрипкой. И вот 6 класса я поняла, что я хочу заниматься музыкой вообще всегда. Тогда я поехала в Чехию с ансамблем. Я там была самой маленькой, потому что там уже были старшие дети, там 7-8 класса. Ну, а я была маленькой, но меня все равно взяли. Я очень старалась, учила все партии музыкальные. Ну и с тех пор я поняла, что хочу поступать в музыкальное училище. Мои одноклассники не очень хорошо воспринимали мои занятия музыкой. Помню, как в 4 классе после уроков я играла, когда уже все ушли из класса, просто решила позаниматься, будучи в школе. Ко мне подошел мальчик и сказал, что музыкой я никогда ничего не добьюсь и что не стоит заниматься этим делом, потому что надо слушать рэп, а не классику. И в 6 классе моя одноклассница сказала, что классика для стариков. И, в общем, я нахожусь не в том течении, не в том мейнстриме. Но меня это не смущало. Мало классики я тогда, конечно, знала, но все, что я знала, находило во мне большой отклик. И мне никогда не нравилось, даже будучи маленькой, если я занимаюсь, и меня прерывают. Мне было очень сложно, когда я играю своим друзьям или родителям, а они в это время недостаточно внимательно меня слушают. И я, тем не менее, слушала музыку, которая находилась вокруг меня. Когда мне было 12 лет, то в Украине очень популярным стал сериал «Ранетки», собственно, и это музыкальная группа попсовая. И меня обошла ее стороной. Я начала очень много слушать ее, и, собственно, когда мне исполнялось 12, то мама сделала мне подарок, и мы пошли на концерт «Ранеток» в Харькове на мой день рождения. Это мне абсолютно не мешало также наслаждаться классической музыкой, но такие направления, как рэп, меня, в принципе, никогда не привлекали. Мой музыкальный вкус воспитали родители, которые слушали очень много хороших исполнителей. Самый любимый дуэт – это были Татьяна и Сергей Никитина. Я ими заслушивалась в детстве, там в младшей школе нам постоянно их ставили. И потом как-то вот что-то папа слушал, что-то мама, и даже не интересовалась, что это именно, но просто оно звучало на фоне, и оно мне нравилось.
На далекой Амазонке не бывал я никогда. Никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быстроходные суда. Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. И из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию. И я хочу в Бразилию, к далеким.
Впервые музыка откликнулась во мне, не проходя через голову, в 15 лет на первом курсе, когда я открыла для себя Филиппа Гласса. Это композитор 20 века, его определяют к жанру минимализма, и я просто заслушивалась им, потому что 15 лет, там подростковый возраст, куча проблем, которые кажутся просто вселенскими, и единственное, что меня от них спасало, это музыка Гласса. Я ее слушала постоянно, как только была возможность, когда засыпала, когда просыпалась. Это был вот первый такой очень важный для меня композитор. Потом мы начали изучать романтиков, и помню симфонию Шуберта, неоконченную симфонию, когда нам рассказали о истории ее написания, о метаниях Шуберта в его жизни, о том, что он не мог понять, что ему делать. Я сидела со своим другом, который так пкнул меня в бок и сказал: «О, прям как ты». И я послушала потом эту симфонию, нам ее поставили. И тогда вот был второй такой опыт, когда музыка совсем, ну, пронзила меня, и я поняла, что эта музыка, она как будто всегда находилась во мне, а не я ее слушаю со стороны. И вот как-то с тех пор пошла такая перестройка невероятная, что я перестала слушать музыку отстраненно. И когда мне плохо потом становилось или хорошо, я что-то включала. У меня есть на все свои композиторы, на все состояния. Эти состояния во мне усиливались, или я больше понимала себя внутри этих состояний. Вот как-то в Гнесинке все начало совершенно по-другому становиться. И когда уже оканчивался четвертый курс, и нам рассказали уже вне рамках лекции о Вайнберге, и поставили потом его виолончельный концерт, это просто было самое сильное переживание на уроке музыкальной литературы, потому что каждая фраза музыкальная, каждая кульминация, она вот как будто в моем теле просто откликалась. И я поняла точно, что музыка — это не что-то, что находится со стороны от меня, а музыка — это то, что находится во мне, и я сама нахожусь внутри этой музыки. Я выросла в Харькове, где по сравнению с Москвой, где потом я училась 4 года, было очень тихо и очень просторно, несмотря на то, что Харьков меньше Москвы. И благодаря этому звучание Харькова — это вот длинные ноты, как будто взятые на педали. И на фоне этих длинных нот там какие-то шорохи других инструментов. Все очень размеренно, и всегда есть зачем понаблюдать. В Харькове для меня музыка сопоставима с каким-то наблюдением, где можно что-то рассмотреть детальнее или охватить целиком. А в Москве музыка — это просто, ну, акустика московская. Это что-то бурлящее, что уносит тебя просто сразу, сбивает с ног, и у тебя нет возможности выйти из этого или зайти с другой стороны. Ты постоянно находишься в этом потоке, в этом шуме, и если хочется что-то сказать или сыграть, то надо делать это тут же, как можно настойчивее, иначе просто тебя никто не услышит и не будет толку с того, что ты хочешь что-то донести». Мне по своей натуре легче находиться в состоянии наблюдения. И поэтому Харьков для меня более благоприятный с точки зрения просто жизненной и музыкальной. В Харькове я открыла для себя джаз благодаря папе, когда мы пошли на акустик-квартет в 11 году. И тогда я увидела пианиста, который играл на синтезаторе с очень трепетным отношением к каждой ноте. Никогда раньше я такого не видела в филармонии или там в оперном театре. Я рассматривала его все 2 часа, потом мы с ним познакомились, и я с тех пор полюбила джаз. Очень много мы ходили на ту группу. В итоге пианист уехал в Америку, потому что выиграл грант, и теперь он занимается джазом там. Но оттуда пошло мое открытие исполнительского качества. То есть раньше мне казалось, что музыкант — это, ну, так себе профессия, потому что это просто передача того, что написал композитор. Но вот в том 2011 году я поняла, что музыкант — это интерпретация того, что было написано, и абсолютно собственное понимание. А в Москве, конечно, очень много было возможностей ходить на разные концерты, потому что я студентка музыкального училища, но там это все было очень издалека. Общая атмосфера охватывает, но детально посмотреть никогда не получится, потому что Москва большая, и там нет времени на детали вообще.
Летняя харьковская альтистка Татьяна Соломадина в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მე კომისიონზე ვიმჟელებ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან რატომ მჭირდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურო. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.